Ее мысль, довольно убедительная, заключалась в том, что человеку, которому до конца своих дней предстоит томиться в тюремной камере размером 3 на 2 метра, нужно ограничиться литературой о великих узниках.
«Великие мистики? Например, Жан де Лакруа. Вы знаете Жана де Лакруа, Малассен? Восхождение на гору Кармель. Вам что-нибудь говорит это название? Ночь чувства и разума. Как вам все это?»
«Или что-нибудь в другом роде. Эрвин Гофман, к примеру», — вмешался в разговор Луса. «Ты читал «Дом умалишенных» Гофмана? Эссе о психиатрических больницах и других закрытых заведениях. Тебе будет это полезно, парниша. Ты найдешь в нем уйму полезной информации для того, чтобы расшифровать поведение каждого обитателя тюремного мира. А если вдруг тебя однажды освободят, то ты сможешь потом запросто проходить курс лечения в психбольнице или, например, служить на ядерной подводной лодке. Бам-ян лин лон, как говорят китайцы. Нужно уметь приспосабливаться к окружающему миру».
Надо признать, я не потратил свое утро впустую. Королева Забо и Луса с берегов Казаманса загрузили меня всевозможной литературой о тюрьмах и концентрационных лагерях, начиная от Робера Антельма и Примо Леви до колымских рассказов Шаламова, не считая всего того, что китайцы вытерпели от других китайцев и вообще человек от человека в данной области человеческого познания.
«И потом тебе надо перечитать «Стену» Сартра», — посоветовал мне Луса.
«Наоборот, Гюисманса», — добавила королева Забо.
И тут пошло-поехало. С двух сторон, как в пинг-понге, на меня посыпались названия. «Замок», «Волшебная гора», «Женщина в песках», «Робинзон Крузо», «Записки сумасшедшего», «Паолина», «Жува». Да-да, двойное заточение Паолины. «Жульничество, как одна из точных наук», «Сознание Зенона», «Надзирать и наказывать». Сотни книг, которые я тут же заказал своему знакомому книготорговцу Азузу, попросив его при этом обойтись без комментариев.
«Ах да, ты еще должен добавить к списку записную книжку Сиорана», — сказал под конец Луса. «Ведь ты ж знаком с творчеством Сиорана. Ну, румын, который заточил себя в тюрьму. Вот увидишь, он там говорит о вещах, которые убедят тебя в тщетности попыток сбежать из тюремной камеры».
На что королева Забо возразила.
«Да нет же. У того в кармане был ключ от своей камеры, но он не решался ее покинуть. Это совсем другая проблема».
Следующие недели прошли одновременно в хлопотах по подготовке к свадьбе Терезы и к моему заточению в тюрьму. Что касается Терезы, то перед ее свадьбой каждый пытался подлезть к ней с советом.
«Если не хочешь выглядеть идиоткой в своем высшем обществе, помни о самом главном», — наставлял ее Жереми. «Нож справа, вилка слева».
«Вилки зубцами вниз», — уточняла Лауна. «Зубцами вверх вилки кладут только англичане».
Наш друг Тео порхал вокруг Терезы, словно бабочка.
«Относительно свадебного платья положись целиком на меня. Подойди, я обмерю тебя, моя куколка». «Тео, ты сама любовь», — восклицала Тереза подозрительно манерным тоном, принятым в ее новом окружении.
«С завтрашнего дня я приступаю к репетициям с детишками, которые понесут шлейф твоего свадебного платья», — обещала Жервеза.
Что касается меня, то я поменял нашу жюли кровать на надувной матрас, который перетащил в общую детскую спальню. Поскольку я собирался провести долгие месяцы, а может и годы, в переполненной камере предварительного заключения, то наступило как раз самое время привыкать засыпать под стоны малыша, чертыхание Жереми, не обращать внимания на вздрагивание, как от тока Терезы, неожиданные пробуждения Верден и вполне ожидаемые ароматные сюрпризы Джулиуса. Клара, это ангел и господин Малассен, наоборот, не доставляли мне никаких неудобств и дрыхли, как сурки. Даже в самых ужасных тюремных камерах, наверное, всегда найдутся 2-3 невинных души, которые не мешают тебе спать. Пока семья, собравшись за обеденным столом, пожинала плоды кулинарного мастерства, которое Клара передавала Терезе. Тереза как-то обронила, что в маленьких блюдах скрывается большая любовь. Я лопал консервированные яйца вкрутую, вываленные на приправленный рассолом шпинат, что в целом смахивало скорее на коровий навоз, чем на ужин.
«Что это ты делаешь?»
— преодолевая тошноту, поинтересовался малыш. «У меня диета».
«Ты заболел?»
«Я вырабатываю иммунитет».
«Вырабатываешь что?»
При любых обстоятельствах я прибегал к агрессивно-лаконичной лексике, расписанных татуировками зэков из американских фильмов, от которых млели малыш и Жереми. Они приходили в восторг от того, что теперь, каждое воскресенье после обеда, я ходил вместе с ними в их любимый кинотеатр.
«Ну, наконец-то! Ты и вправду заинтересовался киношкой, Бен?»
«Fuck you!» И никто, абсолютно никто не мог взять в толк, чем все же я занимаюсь.